фонд борьбы с коррупцией решил в конце прошлой недели атаковать не чиновника, как это обычно бывает, а телеведущего Владимира Соловьева. Почему фонд решил показать его состояние и имущество, объясняет у себя на сайте Алексей Навальный.
Лжецы, лицемеры, пропагандисты – именно они основа этой власти, а никакая не Росгвардия или Памфилова с ее фальсификациями на выборах. Телеведущие, участники телешоу и продюсеры с аккуратненькими причесочками – именно они худшие люди страны и сделали больше всего для превращения России в отсталую страну третьего мира. При этом сами они на каждый Новый год, майские праздники и в августе обязательно выезжают за границу, где охают «как же хорошо в Европе» и пьют кофе из малюсенькой кружечки. Встречайте первого героя. Вы его все очень любите. Наводим наш прожектор на Владимира Соловьева. Один из самых лживых и наглых пропагандистов. Он врет прямо даже с какой-то лихостью, вообще не стесняясь менять свою позицию на 180 градусов, как будто так и надо. Мы оцениваем минимальный размер состояния Соловьева в 1 000 000 000 рублей. Это только то, что он никак не может скрыть и подтверждается документально. Думаю, что если прибавить сюда деньги на российских и зарубежных счетах, а также наличные в чемодане под кроватью, то цифру надо будет удвоить.
Больше всего публику заинтересовала вилла в Италии. Александр Плющев.
Завидовать, конечно, дурно, но мне всегда хотелось посмотреть, что же там за имение такое у Рудольфыча на озере Кома.
Твиттер «Ехидные новости».
В вилле на озере Кома хорошо любить далекую родину. Попробуйте любить родину в санатории «Дружба» с хамкой-вахтершей и сломанным душем.
Твиттер «Дядюшка Шу».
Есть одна большая проблема в уходе за виллой на озере Кома. Это, безусловно, соловьиный помет.
Альфред Кох.
Цена соловьевского патриотизма. Вилла на озере Кома в Италии и квартиры в Москве, проданные ему властями за бесценок. Даром Россию они любить не умеют и не верят, что есть люди, которые ее любят бескорыстно.
Алексей Табалов.
Моя мама – самый среднестатистический пенсионер. Смотрит зомбоящик, причем все попало. Вчера показал ей ролик Навального про квартиры, дачи и виллы Владимира Соловьева. После просмотра услышал много, очень много нелицеприятных слов про Соловьева, Путина и всю его банду. Сегодня буду ей показывать «Он вам не Димон». Покажите эти ролики своим родственникам, пусть порадуются.
Кажется, что Соловьева порицают даже прокремлевские комментаторы. Егор Холмогоров.
В 90-е я торговал в православной книжной лавке, а потом, когда меня уволили, сидел на диване и играл в танчики, пока жена торговала в разнос чаем. Поэтому я, в отличие от Владимира Соловьева, до сих пор беден и не очень люблю людей, ставших богатыми в 90-е и кичащихся этим.
Но многие считают, что атаковать Соловьева Навальному все же не стоило. Екатерина Винокурова.
Не понимаю ажиотаж по Соловьеву. Телезвезды вообще зарабатывают много. А еще корпоративы и так далее. Ну, это же как у Собчак примерно.
Телеграм-канал «Медиатехнолог».
Навальный выкатил расследование про Владимира Помет Соловьева. Но никаких новых фактов мы оттуда не узнали. Про виллу на Кома он и сам рассказывал пару лет назад.
Да и сам Соловьев на голубом глазу заявил, что он просто богат и завидовать тут нечему. Федор Крашенинников.
Удивительная все-таки вещь, нелюбовь к Навальному. Она объединяет очень разных людей вокруг любого дерьма, которое ругает Навальный. И эти люди готовы придумать оправдание даже для Соловьева. Он же шоу-бизнес. Что тут такого? Между тем, Навальный прав. Во времена конкурентного телевидения Соловьев был заднескамеечником, и весь его невероятный финансовый успех связан вовсе не с его талантами. Какими? А с тем, что он всегда был готов занять нужную власти позицию. Пока гранды старого ТВ выпендривались и вылетали на обочину, он и Киселев просто воспользовались ситуацией. На месте Соловьева мог оказаться любой, кто вовремя бы встал в нужную позицию. Легко стать звездой, когда тебе включен зеленый свет на госканалах. Короче говоря, все те, кто сейчас ищет оправдание тому, почему хамоватый телепропагандон сказочно озолотился и резидентствует в Италии, выглядят глупо. И да, его дача — это приговор. Надо быть совершенно глупым и эстетически не развитым существом, чтобы построить себе такое. По архитектуре его палаццо выглядит как офисник в райцентре. Собственно, это все, что надо знать о вкусе и мере Соловьева. Фу таким быть.
Твиттер «Записки сумасшедшего».
Соловьев считает, что завидуют его богатству. Его деньги — это кровавые деньги, они получены за грязную работу, за ложь, за войну, за смерть.
Анастасия Миронова.
В свободной стране должностные преступления журналистов должны наказываться так же, как халатность врача или превышение полномочий полицейского. Должна быть понятная статья в Уголовном кодексе и внятное руководство ВПК. Должны быть приняты стандарты журналистской работы и ответственности, которые обязан соблюдать журналист любой. Журналисты, как и чиновники с силовиками, должны декларировать доходы и расходы. Форма обвинения по делам о должностных преступлениях журналиста публичная. Общество, которое первое до этого додумается, сделает рывок в развитии. Политик, который включит этот пункт в свою программу, получит всемирную известность.
Вечером воскресенья и утром понедельника главной темой социальных сетей была Каталония. Блогеры пытались разобраться, кто прав в споре между Мадридом и Барселоной. Илья Вайцман.
Не могу отделаться от ощущения, что в сегодняшнем бурлении вокруг каталонского референдума и центральные власти Испании, и руководство Каталонии, и местные активисты буквально соревнуются между собой в том, кто будет в итоге выглядеть большими идиотами.
Иван Яковина.
Часто читаю, ну чего эти каталонцы хотят? Испания – свободная страна, автономия у них есть. Чего они вообще бузят? Дело в том, что испанцы их сотни лет давили и душили, запрещали язык, культуру и историю. Изгоняли, расстреливали и вешали местных интеллектуалов. Закрывали университеты и тому подобное. Из века в век. Мне говорят, ну это давно было, теперь-то иначе. Нет. Прямо сейчас испанцы до крови избивают безоружных людей, стреляют по ним резиновыми пулями и сажают в тюрьмы. Без независимости это не закончится никогда.
Олег Козырев.
Каждый факт полицейского насилия против мирных протестующих в демократических странах – карт-бланш для диктаторов всего мира применять еще большее полицейское насилие против своих оппонентов в своих странах.
Михаил Пожарский.
Напомню, что в любом конфликте сепаратистов и центрального правительства всегда нужно быть на стороне сепаратистов, за исключением тех случаев, когда сепаратисты – это какие-нибудь людоеды, которые не представляют интересов населения. Потому что государство – это, как известно, оседлый бандит, жизнь без которого, к сожалению, невозможна. Однако главная задача социальной системы заключается в том, чтобы держать этого бандита в наморднике и на привязи. Одним из важнейших механизмов тут является то, что таких конкурирующих бандитов должно быть просто много. А население имело бы возможность голосовать ногами, выбирая себе юрисдикцию по цвету и вкусу.
Ярослав Ракицкий.
Мусора, конечно, так себе люди, но референдум в Донецке надо было разгонять примерно так же, как в Каталонии.
Ксения Лученко.
Весь этот европейский сепаратизм, что шотландский, что каталонский, кажется мне каким-то анахронизмом, как и сама идея национальных государств в 21 веке.
Михаил Шнейдер.
Признавать ли мне Барселонскую социалистическую республику? Напряженно думаю.
Возвращаемся в Россию. Экспертный совет Высшей аттестационной комиссии принял рекомендацию лишить Владимира Мединского ученой степени доктора наук. Многие поспешно поняли эту новость так, что Мединский уже не доктор. Леонид Волков.
Ого, вот это новость. Редкая и такая радостная по нынешним временам победа. Жулик и вор Мединский лишен степени.
Твиттер недруги за бугром.
Говорят, Мединского лишили лишней хромосомы.
Юлия Галямина.
Мединскому показали его истинное место. Ура.
Николай Травкин.
Вот так как-то навалится все сразу. Лас-Вегас, Каталония, Медведев с кадилом. Погода дрянная и на душе неспокойно. Настроение противное. А потом вдруг читаешь, Мединского лишили степени доктора. И сразу жизнь краски вновь начинает. Это обретать.
Иван Бабицкий.
В древности у индусов был хороший литературный эпитет, помнящий о долге благородных. Сегодня это про экспертный совет ВАК. Не все еще у нас прогнило, как бы не хотелось власть придержащим верить в обратное.
Александр Тимофеевский.
2 октября 2017 года останется историческим днем. Круговая порука невежества дала сбой. А ведь это главная скрепа, на ней все стоит. Бог даст, и другие скрепы будут столь же недолговечны.
Сергей Пархоменко.
Мне кажется, мы присутствуем при важном моменте. Сообщество российских историков сумело отстоять достоинство своей профессии и поставить на место безграмотного и наглого самозванца.
Екатерина Шульман.
Серьезно все. Эк взялись за министерство и его ресурсы. Это, конечно, первая мысль. Вторая. Диссернет – герои, великие люди. Благодаря им торжеству правды служат даже те, кто в последнюю очередь об этом думает. А думает о своих ситуационных аппаратных глупостях. Ибо на нынешнем этапе внутриполитической конкуренции неуязвимых нет. Следовательно, дорогое гражданское общество, нет и недостижимых целей.
Но, повторим еще раз, пока что Мединский степени не лишен. Телеграм-канал «Русское будущее».
Расслабьтесь, никто Мединского степени доктора исторических наук не лишал. Экспертный совет ВАК лишь рекомендовал лишить его степени. Не читайте либеральных газет после обеда.
Глеб Морев.
Решение по Мединскому – ответ сучившейся части Академии от тех, кто держится. Но бой не закончен.
Семен Файбисович.
Мой прогноз – что случится после позора Мединского? Ничего.
Ксения Балецкая.
Президиум ВАК, финальная ступень, обычно утверждает рекомендации экспертного совета. Но посмотрим, реально могут быть сюрпризы.
Андрей Заякин.
Все спрашивают, а что будет дальше с Мединским? Может ли быть так, что его оправдают на президиуме? Отвечаю. В нашей стране возможно все. Возможно, что завтра каждому диссернетовцу упадет кирпич на голову. Возможно, что Мединский заминирует здание ВАК в день заседания президиума. Возможно, из президиума выгонят вслед за Гельфандом всех остальных разумных людей. В случае такого форс-мажора Мединского не только не лишат степени, но и изберут академиком РАН. Во всех остальных случаях, без децимации президиума и сожжения ВАКа, без другого брутального форс-мажора, я не вижу ни малейшей возможности, чтобы его оправдали.
Пара голосов в защиту Мединского. Александр Хинштейн.
Если бы речь шла не о министре, а о рядовом историке, и диссернет бы слова не сказал, и шума бы не было. То есть дело не в диссертации, а в авторе.
Артем Клюшин.
Никто не брался ее оспорить на пике активности диссернета в первые годы работы министра культуры. Почему сейчас? Близятся выборы?
Вячеслав Данилов.
Снятие степени с действующего доктора Мединского, очевидно, состоялось ввиду кампании по дефамации, затеянной извне Академии и исключительно по политическим мотивам. Только на основании этого факта необходимо защищать Мединского от нападок. Это вопрос автономии академического поля. Я бы вообще внес в регламент ВАК такой пункт. При выявлении фактов экстранаучного преследования ученых накладывать вето на лишение их степеней. Нечто подобное существует в мире негосударственных объединений. Например, в регламенте УЕФА существует пункт, согласно которому любое вмешательство государства в деятельность национальной федерации автоматически приводит к приостановке членства этой федерации в Европейской федерации футбола. В науке необходимо сделать нечто подобное. Как только выясняется, что со стороны сотрудников той или иной академической структуры начинается кампанию по преследованию ученого по вненаучным основаниям, то данная структура лишается права защиты научных степеней, например, за счет приостановления деятельности диссертационных советов.
Михаил Захаров.
Дело не в том, патриот ли Мединский, и не в том, что его критики – либералы. Дело в том, что патриотизм автора в тексте есть, а, собственно, научных компетенций в нем специалисты не увидели.
Иван Курило.
Беспокоит то, как много френдов высказали предположение или даже уверенность, будто решение экспертного совета ВАКа по Мединскому – часть какой-то интриги, принято по отмашке и тому подобное. Многие отказывают в субъективности, в возможности самостоятельного действия кому бы то ни было, кроме башен Кремля – из которых все якобы и исходит. Не надо любое правильное решение человека или института немедленно нивелировать, вписывая во властный торг. Общество обладает субъектностью и может принимать свои решения. Важно, что пример показывают именно ученые. Не зря многие вспомнили выборы президента РАН. Делай, что должен, и пусть будет, как будет.
Твиттер «Экономика РФ».
Ребят, Мединского лишили степени не потому, что он мракобес, а потому, что на его место кто-то метит. Вот и все. Так что не радуйтесь особо.
Вполне логичен вопрос, сможет ли лишенный степени Мединский остаться министром культуры. И тут многие неожиданно впадают в пессимизм, предрекая, что следующий министр будет еще хуже. Александр Каляндер.
Вот отставится Мединский, и в рамках борьбы за больше женщин в правительстве станет главной по культуре Ямпольская.
Антон Красовский.
Ждите на этом месте поклон Ямпольскую, очередного охранника. Вам, Володя, через год будет казаться человеком Возрождения.
Дмитрий Ком.
Хотя я стою за Валуева, у него внешность более одухотворенная. Министр культуры должен быть такой, чтобы взглянул на него и словно целый фильм Звягинцева посмотрел.
Еще одно заметное событие недели – вручение премии ТЭФИ. Кажется, что нынешнее состояние премии не очень похоже на ее же прошлое, и это отмечают многие. Виталий Манский.
ТЭФИ 2017, как экранизация Оруэлла 1984. Когда-то я тоже делал ТВ в России, и был, и, видимо, остаюсь академиком ТЭФИ. Но это уже кажется сном. Программа «Вести недели» Дмитрия Киселева получила телевизионную премию ТЭФИ за 2017 год в номинации «Информационно-аналитическая итоговая программа». Лучшим интервьюером российского телевидения признали Владимира Соловьева. В номинации «Информационная программа» победила программа «Время», Первый канал. А лидер номинации – РЕН-ТВ.
Сергей Кальварский.
Ух, какие мощные лауреаты ТЭФИ. Жалко, что не в цирке провели церемонию. Было бы гармонично.
Иван Семенов.
Если бы не досадная смерть на виселице в Нюрнберге, Юлиус Штрейхер мог бы быть сейчас среди лауреатов премии ТЭФФИ.
Дмитрий Гудков.
Еще с тех пор, как я учился журналистике в МГУ, я помню уважение, которое питали телепрофессионалы к премии ТЭФФИ. Это правда было престижно быть отмеченным коллегами и знать, что ты лучший. Государственные награды уже тогда теряли всякую ценность. Ходили шутки про медали за сомнительные заслуги перед Отечеством, Кадыров становился героем России, а вот признание коллег по цеху имело значение. И это тоже закончилось. Киселев получил ТЭФИ за лучшую информационно-аналитическую программу. В сегодняшней премии вообще множество таких сюжетов. Автор расследования про плоскую землю, некий Игорь Прокопенко, становится лучшим просветителем, например. Но Киселев переплюнул всех. Наверное, он убедил себя, что получил по праву. Ведь это же награда от коллег. От таких же, как он. Так и выглядит профессиональный успех при нынешнем дворе. Ориентируйтесь вот на этого, получите цацку, войдете в чины, вам дадут убить какое-нибудь информационное агентство. А там, чем черт не шутит, разрешат носить на публику не только цветные носки, но и штаны.
Сэм Клебанов.
Новости из параллельных миров. Нобелевскую премию дали за открытие гравитационных волн, ТЭФИ дали автору фильма о плоской Земле.
Ксения Ларина.
Удивительно, что люди удивляются раздаче телевизионных призов ТЭФИ. Память у всех, что ли, отшибла? Там нет давно ни академиков, ни журналистов. Вот уже несколько лет, как профессиональный телевизионный конкурс уничтожен и превращен в бесстыдную имитацию, где пропагандисты меряются своими чечирками и манюрками. Чечирка Эрнста против чечирки Добродеева. Вот даже неприлично их рассматривать.
Татьяна Малкина.
Вот честно, не хочу никого обидеть из друзей и коллег, и более того, за всех рада. Но от созерцания мелькающих в ленте отчетов о ТЭФИ у меня просто мороз по коже. Это же все про жуть, разве нет?
Олег Пшеничный.
Нужно, разумеется, понимать, что и сама премия ТЭФИ сегодня – это просто краденое название старой премии, выпотрошенное чучело и фейк. Нет никаких академиков телевидения, а есть телевизионно-ФСБшные чиновники, которые вручают премию друг другу. Ты мне, я тебе.
Маргарита Горских.
У позорного телевидения позорные герои. Все так и должно быть.
Дмитрий Шушарин.
Но ведь нет ничего другого. Нет и не будет. А вот о чем никто не хочет говорить, так это о том, что нынешнее телевидение создано теми же людьми, что и перестроечное, что и телевидение 90-х. Кадровые потери минимальные среди топ-менеджмента и среди говорящих голов.
Ирина Петровская.
Орфей спускается в ад. Это, пожалуй, исчерпывающее определение того, что произошло с премией ТЭФИ и ее бронзовым символом работы Эрнста Неизвестного.
Кстати, об Орфее. Владимир Познер обратился с открытым письмом к организаторам ТЭФИ.
В 1994 году я по просьбе коллег обратился к выдающемуся скульптору Эрнсту Неизвестному с предложением создать подходящий приз для вручения победителям всероссийского конкурса ТЭФИ. Встреча с Неизвестным состоялась в его мастерской в Нью-Йорке, куда он в свое время вынужден был уехать из-за преследования в СССР и невозможности выставлять там свои работы. После некоторого размышления Неизвестный предложил создать призом бронзовую скульптуру Орфея, играющего на струнах своего открытого сердца. Однако до заключения контракта с Академией Неизвестный задал два принципиальных для него вопроса. Могу ли я, как президент Академии, гарантировать, что выбор финалистов и победителей будет демократичным? Я ответил, что как президент Академии могу гарантировать, что приложу к этому все усилия. Не могу, однако, обещать, что добьюсь этого, не говоря о том, что меня когда-то кто-то сменит. Могу ли я обещать, что в случае, если демократия выбора получателя Орфея не будет соблюдаться, я сделаю все, что в моих силах, чтобы статуэтка больше не вручалась? Я ответил, что да, это я ему обещаю. Нет ни малейших сомнений, что Эрнст Неизвестный, который скончался в августе 2016 года, узнав о том, что произошло с ТЭФИ, напомнил бы мне о моем обещании. И последнее. Я меньше всего хотел бы вступать с вами в конфликт. Я, как вы могли заметить, изложил все предельно аккуратно и точно, пытаясь никого не обидеть. Хотелось бы решить все мирным путем, но на всякий случай следует помнить о том, что статуэтка Орфея является юридической собственностью Академии российского телевидения.
Олег Кашин.
Такая душевная история про институты в России. Вот не понравились Познеру итоги ТЭФИ, и мы узнали, что права на статуэтку у него. Так и с Конституцией и двуглавым орлом когда-нибудь выяснится.